Мистер Пиквик был прав. Стрельба прекратилась. Но едва он успел поздравить себя с тем, что догадка его правильна, как вся линия пришла в движение. Хрипло пронеслась команда, и раньше, чем кто-нибудь из пиквикистов угадал смысл этого нового маневра, все шесть полков с примкнутыми штыками перешли в наступление, стремительно бросившись к тому самому месту, где расположился мистер Пиквик со своими друзьями. Человек смертен. Есть предел, за который не может простираться человеческая храбрость. Мистер Пиквик глянул сквозь очки на приближающуюся лавину, а затем решительно повернулся к ней спиной. Не скажем, побежал. Во-первых, это выражение пошло. Во-вторых, фигура мистера Пиквика была отнюдь не приспособлена к такому виду отступления. Он пустился рысцой, развив такую скорость, на какую только способны были его ноги, такую скорость, что затруднительность своего положения мог оценить в полной мере, когда было уже слишком поздно. Неприятельские войска, чье появление смутило мистера Пиквика несколько секунд назад, выстроились, чтобы отразить инсценированную атаку войск, осаждающих крепость. И в результате мистер Пиквик со своими приятелями внезапно очутился между двумя длиннейшими шеренгами, из коих одна быстрым шагом приближалась, а другая в боевом порядке ждала столкновения. «Эй!» — кричали офицеры надвигающейся шеренги. «Прочь с дороги!» — орали офицеры неподвижной шеренги. «Куда нам идти?» — вопили всполошившиеся пиквикисты. «Эй! Эй! Эй!» — было единственным ответом. Секунда смятения, тяжелый топот ног, сильное сотрясение, заглушенный смех. Полдюжины полков уже удалились на полтысячи ярдов, а подошвы мистера Пиквика продолжали мелькать в воздухе. Мистер Снодгресс и мистер Уинкль совершили вынужденные курбеты с замечательным проворством, и первое, что увидел этот последний, сидя на земле и вытирая желтым шелковым носовым платком животворную струю, лившуюся из носа, был его высокочтимый наставник, преследовавший свою собственную шляпу, которая, шаловливо подпрыгивая, уносилась вдаль. Погоня за собственной шляпой является одним из тех редких испытаний, смешных и печальных одновременно, которые вызывают мало сочувствия. Значительное хладнокровие и немалая доза благоразумия требуются при поимке шляпы. Не следует спешить, иначе вы перегоните ее. Не следует впадать в другую крайность, иначе окончательно ее потеряете. Наилучший способ бежать полегоньку, не отставая от объекта преследования, быть осмотрительным и осторожным, ждать удобного случая, постепенно обгоняя шляпу, затем быстро нырнуть, схватить ее за тулью и покрепче надеть на голову и все время благодушно улыбаться, как будто вас это забавляет не меньше, чем всех остальных. Дул приятный ветерок, и шляпа мистера Пиквика весело катилась вдаль. Ветер пыхтел, и мистер Пиквик пыхтел, а шляпа резво катилась и катилась, словно проворный дельфин на волнах прибоя, и она укатилась бы далеко от мистера Пиквика, если бы по воле провидения не появилось на ее пути препятствия как раз в тот момент, когда этот джентльмен готов был бросить ее на произвол судьбы. Мистер Пиквик был в полном изнеможении и хотел уже отказаться от погони, когда порыв ветра отнес шляпу к колесу одного из экипажей, стоявших на том самом месте, к которому он устремлялся. Мистер Пиквик, оценив благоприятный момент, быстро рванулся вперед, завладел своей собственностью, водрузил ее на голову и остановился, чтобы перевести дух. Не прошло и полминуты, как он услышал голос, нетерпеливо окликавший его по имени, и тотчас же узнал голос мистера Тапмена, а, подняв голову, увидел зрелище, преисполнившее его удивлением и радостью. В открытой коляске, из которой по случаю тесноты были выпряжены лошади, стоял дородный пожилой джентльмен в синем сюртуке с блестящими пуговицами, в плисовых штанах и в высоких сапогах с отворотами. Затем две юных леди в шарфах и перьях. Молодой джентльмен, по-видимому, влюбленный в одну из юных леди в шарфах и перьях. Леди неопределенного возраста, по всей видимости, тетка названных леди. И мистер Тапмен, державшийся столь непринужденно и развязно, словно с первых дней младенчества был членом этой семьи. К задку экипажа была привязана внушительных размеров корзина, одна из тех корзин, которые всегда пробуждают в созерцательном уме мысли о холодной птице, языке и бутылках вина, а на козлах сидел жирный краснолицый парень, погруженный в дремоту. Каждый мыслящий наблюдатель с первого взгляда мог бы определить, что его обязанностью является распределение содержимого упомянутой корзины, когда настанет для его потребления подходящий момент. Мистер Пиквик торопливо окидывал взглядом эти интересные детали, когда его снова окликнул верный ученик. «Пиквик! Пиквик!» — восклицал мистер Тапмен. «Залезайте сюда! Поскорей!»
«Пожалуйте, сэр, милости просим», — сказал дородный джентльмен.
«Джо, несносный мальчишка, он опять заснул. Джо, опусти подножку!»
Жирный парень не спеша скатился с козел, опустил подножку и держал дверцу экипажа приветливо открытой. В этот момент подошли мистер Снодграсс и мистер Уинкль.
«Всем хватит места, джентльмены», — сказал дородный джентльмен. «Двое в экипаже, один на козлах. Джо, освободи место на козлах для одного из этих джентльменов. Ну, сэр, пожалуйте».
И дородный джентльмен протянул руку и втащил в коляску сперва мистера Пиквика, а затем мистера Снодграсса. Мистер Уинкль влез на козлы, жирный парень, переваливаясь, вскарабкался на тот же насест и мгновенно заснул.
«Очень рад вас видеть, джентльмены», — сказал дородный джентльмен. «Я вас очень хорошо знаю, хотя вы меня, быть может, и не помните. Прошлой зимой я провел несколько вечеров у вас в клубе. Встретил здесь сегодня утром моего друга мистера Тапмена и очень ему обрадовался. Как же вы поживаете, сэр? Вид у вас цветущий».
Мистер Пиквик поблагодарил за комплимент и дружески пожал руку дородному джентльмену в сапогах с отворотами.
«Ну, а вы как себя чувствуете, сэр?»
— продолжал дородный джентльмен с отеческой заботливостью, обращаясь к мистеру Снодграссу.
— Прекрасно, да? Ну вот и отлично, вот и отлично. А вы, сэр? — обращаясь к мистеру Инклю. — Очень рад, что вы хорошо себя чувствуете. Очень и очень рад. — Джентльмены, эти девицы — мои дочери. А это моя сестра, мисс Рэйчел Уордль. Она мисс, хотя и не так понимает свою миссию. «Что, сэр, как, а?»
И дородный джентльмен игриво толкнул мистера Пиквика локтем в бок и от души расхохотался.
«Ах, братец!» — с укоризненной улыбкой воскликнула мисс Уордль.
«Да ведь я правду говорю», — возразил дородный джентльмен. «Никто не может этого отрицать. Прошу прощения, джентльмены, вот это мой приятель мистер Трандль. Ну, а теперь, когда все друг с другом знакомы, я предлагаю располагаться безо всяких стеснений, и давайте-ка посмотрим, что там такое происходит. Вот мой совет».
С этими словами дородный джентльмен надел очки, мистер Пиквик взял подзорную трубу, и все находящиеся в экипаже встали и через головы зрителей начали созерцать военные эволюции. Это были изумительные эволюции. Одна шеренга палила над головами другой шеренги, после чего убегала прочь, затем эта другая шеренга палила над головами следующей и, в свою очередь, убегала. Войска построились в каре, а офицеры поместились в центре. Потом спустились по лестницам в ров и вылезли из него с помощью тех же лестниц, сбили баррикады из корзин и проявили величайшую доблесть. Инструментами, напоминавшими гигантские швабры, забили снаряды в пушки, и столько было приготовлений к пальбе,
и так оглушительно прогремел залп, что воздух огласился женскими воплями. Юные мисс Уордль так перепугались, что мистер Трандль буквально вынужден был поддержать одну из них в экипаже, в то время как мистер Снодграсс поддерживал другую, а у сестры мистера Уордля нервическое возбуждение достигло столь ужасных размеров, что мистер Тапман счел совершенно необходимым обвить рукой ее стан, дабы она не упала. Все были взволнованы, кроме жирного парня. Он же спал сладким сном, словно рев пушек с детства заменял ему колыбельную.